Холмогорская резьба.
Всех приветствую, друзья, вы на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайший час в нашем эфире программа «Холмогорская резьба», программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители трансляций и так далее.
И слушатели, и зрители, абсолютно верно, потому что у нас трансляция, напомню, традиционно ведется в наших аккаунтах во ВКонтакте и в Рутубе. Присоединяйтесь, не забывайте о телеграм-канале «Радио Спутник», присоединяйтесь и к нему, к телеграм-каналу Егора Станиславовича также. И номер WhatsApp 8-968-766-3311. Также, напомню, radiosputnik.ru наш сайт. Ну и, конечно, мы принимаем ваши вопросы, если они будут в тему. Мы сегодня поговорим и о очередных нелицеприятных заявлениях Джозефа Байдена, поговорим и о том, что вообще там в Соединенных Штатах происходит, как забывают, старательно стирают из памяти своих граждан участие великого советского народа и Советского Союза в победе во Второй мировой войне, для нас Великой Отечественной. Поговорим, почему Шольц так возмущается тем, что Владимир Владимирович вспоминает Канта. Вообще, кто такой Шольц по сравнению с Кантом и вообще и по сравнению со многими другими, если уж на то пошло. Ну и ряд других тем затронем. Вы знаете, но вот я бы здесь, наверное, две темы в самом начале объединил, Егор Станиславович. Это то, что касается вот этой помощи, которую вот в Штатах уже одобрили, закон там подписан Сенатом, одобрен Конгрессом, и теперь вот нужно, чтобы Байден, подписанный ранее Конгрессом, точнее одобренный, правильно будет сказать, одобренный ранее Конгрессом пакет законопроектов подписал Байден.
А он разве не подписал еще, мне
подписал,
казалось?
Подписал, да, он уже подписал. Но вот они хотят еще дополнительно к 61 миллиарду, еще там миллиард, ну, может, не только миллиард, вот сейчас они думают, что, может, это будет миллиард, а может, больше, ну и так далее. Но и на этом фоне Байден, выступая, в прямом эфире буквально, вот трансляция велась на сайте Белого дома, он сказал: «Америка поддерживает наших друзей, мы выступаем против диктаторов, мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным». Это он уже не в первый раз называет главу нашего государства диктатором, то у него другие были формулировки. У меня два тут вопроса и два варианта. Первое, он вообще забывает о том, о чем он говорит, или это он специально повторяет?
Знаете, ну, мне на самом деле даже, ладно уже, диктатором кого только не называли. Например, Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, называют диктатором, скажем, в Евросоюзе постоянно. Потому что, как вы понимаете, его партия выигрывает выборы за выборами, она невероятно популярна в Венгрии, и у него высочайший уровень поддержки среди народа. Тем не менее, поскольку ему не нравится, скажем, там политика Сороса, политика Брюсселя по миграционному вопросу, то, соответственно, он для них уже диктатор. Как бы это самодостаточное основание для подобных, как бы, высказываний и так далее. То есть на этом фоне, когда они тебя называют диктатором, это, знаете, это хороший человек. Вот. Точно так же, как вот, скажем, сейчас вот в этой истории все его безумные совершенно каких-то выступлений псевдостудентов вокруг Ивана Ильина, вот, его они все время называют фашист, фашист, фашист. Что такое фашист в их логике? Это человек, который за крепкую государственность, и которому как бы не нравится коммунизм как идеология. Вот. То есть, грубо говоря, все эти вот слова, все эти тезисы, они обесценились полностью. То есть вот эти вот все страшилки ругательные, тебя обзывают там диктатором, тебя обзывают фашистом, тебя обзывают милитаристом и так далее, а тебе не страшно. Потому что если, скажем, тебя начинают ругать за милитаризм, я, например, считаю, что это признак того, что против тебя готовят агрессивную войну и хотят заранее разоружить. Чтобы вот ты испугался, разоружился, а тут они начинают тебя и нападут. Забавнее другое. Забавно вот эта формула «мы не склонимся». Да. Понимаете, это очень смешно. То есть недавно они рассказывали про упадочную Россию, про как там страну без бензоколонку с порванной в клочью экономикой и так далее. И вдруг мы не склонимся.
Обама начал рвать там, в клочья, вроде бы, по идее, должна быть уже совсем разорвана, если еще тогда началось.
Еще хорошо, что это самое, по крайней мере, у них не пошло совсем таких вот дежавю и флешбеков из серии «Но пасаран» и так далее. Я просто, на самом деле, всегда советую людям осторожнее употреблять вот это выражение «но пасаран», вот, испанских республиканцев во время гражданской войны в Испании. Почему? Потому что закончилось-то все их безоговорочным поражением, и мало того, у франкистов, победивших, был ответный лозунг «Эмос пасадо», то есть «мы прошли», они там даже песни писали с этим слоганом и так далее. То есть вот все эти вот «мы не склонимся» и так далее, нужно употреблять очень осторожно, и в данном случае это говорит о том, что они уже нас рассматривают как потенциального победителя, собственно, большая часть публикаций в западной прессе сейчас посвящены именно тому, что вот Россия победит, когда Россия победит и так далее. Возникла даже конспирологическая теория вообще, почему проголосовали вот за эти в итоге пакет за Украину, вот, потому что, ну, это, конечно, позорное было явление, позорное для республиканской партии США, потому что они заявляли, охрана американской границы — первостепенная задача. Пока мы не примем пакет, пока Белый дом не начнет защищать американскую границу от мигрантов, до тех пор никакой помощи Украине. А в итоге половина... В итоге примерно половина республиканцев в Конгрессе все-таки проголосовала за этот пакет, но, что характерно, больше половины не проголосовала. И даже в Сенате американском 15 республиканцев, в том числе таких влиятельных, как Тед Круз, Марко Рубио и так далее, это все такие значимые кандидаты в президенты в 2016 году, которых тогда Трамп обошел, они тоже проголосовали против. То есть вообще в республиканской партии довольно сильная, довольно мощная была фракция голосования против вот этих всех передач Украине. То есть я думал, честно говоря, что там будет 1-2 голоса из серии как бы Марджери Тейлор Грин и что-то такое, а там было больше половины. Вот. Но почему вообще ходит такой слух, как бы, что почему вообще это произошло? Потому что Трамп, который до этого был категорически против помощи Украине, сказал: хорошо, голосуйте как хотите. А почему он сказал «голосуйте как хотите»? Опять же, есть конспирологическая гипотеза, потому что если Россия разгромит Украину в ближайшие месяцы, а, соответственно, как бы Украина будет без помощи со стороны Соединенных Штатов по вине республиканцев, то тогда демократы заявят, что вот Трамп предал страну, как бы, и так далее. Вот, что вот, соответственно, вы помогли России разгромить Украину и так далее. А так, если Байден потерпит, если Украина потерпит поражение, несмотря на эту помощь, то тогда получится, что все-таки, что Байден абсолютно все проиграл. Сам по себе.
Ну вот это вот действительно формулировка по поводу того, что мы не склонимся, это, я не знаю, ему самому в голову приходят такие мысли, или ему тексты
Не, ну, конечно, ему пишут эти все тексты, он же периодически, Байден, зачитывает просто с суфлера что-то, то есть какую-нибудь техническую реплику из серии, там, повернитесь, покашляйте, и все в том же духе. То есть он постоянно вот что-то такое зачитывает, так что, конечно, это все и... Но при этом периодически он же отпускает смешные проговорки, как бы, которые говорят о том, что дед находится где-то в мире 40-50-летней давности. Он там сказал, как, например, мы не могли даже думать, что Владимир Путин вторгнется в Россию. То есть, можно сказать, признал, что Украина — это Россия все-таки. Так что, ну, понимаете... На сегодняшний момент вся эта ситуация с американскими как бы дополнительными ассигнованиями ВСУ и так далее, она, ну, не выглядит критичной, она не выглядит критичной хотя бы потому, что сейчас уже идет не битва денег, А сейчас уже идет битва военных промышленностей. Тут Риши Сунак, премьер Великобритании, заявил, что вот, а Великобритания переводит военную промышленность на военные рельсы и все такое. Но только они свою военную промышленность за последние несколько десятилетий практически полностью демонтировали. Там уже нечего переводить на военные рельсы. Это мы можем перевести промышленность на военные рельсы и выпускать 3,5-4,5 миллиона снарядов в год. Вот. А могут, а англичане этого точно не могут. Там чехи, которые обещали Украине множество снарядов, тоже этого не могут. Там американцы, ну, наверное, могут, если очень сильно напрягутся. Вот. Но в целом промышленные возможности Запада неожиданно оказались несопоставимыми с теми требованиями, которые предъявляет современная война. Вот. Так что, ну, конечно, неприятности при этом будут. Неприятности какого плана на самом деле? Прежде всего, это угроза нашим, что называется, неприграничным городам. Uh-huh. Потому что у них там ракеты достаточно до большой дальности появятся, эти атакамсы. Они на эти деньги, конечно, накупят очень большое количество дронов, которые будут, опять же, посылать в нашу сторону, причем в том числе в мирные внутренние города. Города. А там уже явно, ну, знаете, по мере поражения вот явно входят с той стороны в такой, я бы сказал, садистский раж. Вот сегодня, сегодняшняя новость из Запорожья, что погибла семья, четверо детей остались сиротами, просто ударил дрон ВСУ в обычную мирную машину мирных людей. Вы знаете, у меня чувство острое дежавю, потому что моя бабушка рассказывала историю из зимы 41-42 года, вот, как она, соответственно, на санях везла дрова, вот, и вдруг появляется в небе немецкий самолет и начинает просто по ней палить. То есть вот он просто развлекался. То есть ему было прикольно пострелять какие-то там сани, то самое, вот, потренироваться в снайперской меткости. Чудом она только тогда осталась жива. Но вот, вот это вот ощущение такого бессмысленного садизма, оно, конечно, вот сейчас тоже с украинской стороны оно все больше и больше нарастает, и я боюсь, конечно, что это только начало, что там будут и попытки более жестоких терактов, будут попытки каких-то более масштабных диверсий. В этом смысле хорошо, конечно, что сейчас вот подготовлен законопроект, что за диверсии начнут давать до 35 лет. То есть это, ну, это фактически пожизненное заключение, что это даже совсем молодой человек, если сядет, он выйдет уже стариком. Вот. А не говоря уж о постарше. То есть, ну, при этом, конечно, ну, нужно ожидать того, что будет вот как бы вот такие вот последние судороги, они все более и более будут опасными. То есть нужно просто на это смотреть с открытыми глазами и стараться предотвращать.
Егор Станиславович, хорошо, что вы вспомнили о такой истории с своей, что называется, семейной истории, своей жизни, жизни ваших родных, потому что мы сейчас поговорим о Великой Отечественной. Для нас это не просто особый день, особый праздник, для нас это вообще смысл жизни во многом, потому что мы все являемся потомками тех победителей, тех, кто защищал нас тогда, и тех, кто дошел до Берлина, и тех, кто, собственно, водрузил тот флаг над Рейхстагом. И когда сейчас в Соединенных Штатах уже, кстати, третий год подряд запрещают сотрудникам российского посольства участвовать в церемонии возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» в Вашингтоне, я не понимаю, вот чем они руководствуются?
Ну, скажем так, давайте будем честны. Сейчас в Соединенных Штатах они свою собственную-то историю плюют. Потому что в 2017 году у них был этот конфедератопад. Причем наряду с памятниками конфедератам начали разрушать, скажем, и памятники Колумбу, памятники президентам США, потом статую автора Декларации независимости Томаса Джефферсона вынесли, скажем, в Нью-Йорке из мэрии, типа вот он, рабовладелец и так далее. То есть они просто занимаются последовательно тем, что отменяют, ну, практически всю свою историю. потому что везде они находят какое-нибудь пятно, и, соответственно, на этом основании все зачеркивают. Что уж тут говорить тогда про отношение к нам, про вот этот вот дух Эльбы. Этот дух Эльбы, он исчез прежде всего с их собственной стороны. Вот. То есть в этом смысле... И, видимо, через какое-то время нам этот памятник тоже надо будет вывозить, там, не знаю, перевозить на территорию российского посольства, и все в том же духе. То есть на сегодня сегодняшний момент, ну, память на Западе об антигитлеровской коалиции, она полностью стерта. Ну, и как бы она не может не быть стерта, если они поддерживают, ну, открытых неонацистов на территории Украины, вот, они, то есть не тех, кого, что называется, можно обозвать в таком ругательном смысле, что вот он, ты нацист и так далее. Но они буквально, то есть они ходят со свастиками, они кричат порой «Хайль Гитлер» и так далее. Вот они, у них в героях кадровые сотрудники нацистских карательных структур, и все в том же духе. Они их поддерживают, значит, на этой стороне. Там ездит по русской земле опять немецкие танки с названиями в честь больших кошек. Угу. А какая уж особенная разница, там тигр или леопард? Ну, принципиальной разницы, в общем-то, нету. Вот. То есть в этой... Кстати, по-моему, уже что-то привезли из них в Москву, и сейчас будет выставка.
Будет, да. Выставка будет
сейчас
длиться.
Будет выставка этих самых дней, да. Тигров, леопардов и так далее. Вот.
На Поклонной горе, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, или в парке Горького. Вот где-то то ли там, то ли там, проверьте просто по интернету. Вот. И, ну, о каком, как бы, духе Эльбы на поклонной, да, уточнили, да. О каком духе Эльбы можно в этой связи говорить? Ну, давайте уже серьезно.
Да, то есть вот здесь на самом деле, конечно, пытаются вот эту историю там замолчать и замарывают, но... у нас такая, знаете, мне кажется, дипломатическая стойкость, потому что попытки-то все равно будут продолжаться, и мы все равно будем. То есть, если есть такая история, и она была, я имею в виду возложение вот венков, да, к мемориалу, и она была многие годы, то, конечно, мы ежегодно будем пытаться это сделать. Да. И здесь нашим дипломатам нужно отдать должное в их стойкости, в проявлении вот этой твердости. Теперь давайте обратим внимание, ну, вашей, наших слушателей на то, что сказал на днях Олаф Шольц. Он посчитал вообще, что, значит, действия Путина противоречат фундаментальным заявлениям Канта. Президент России накануне заявлял, что в России есть неугасающий интерес к личности философа и его трудам. Ну, вообще, на самом деле... в этом году много говорят о Канте, много вспоминают его философские труды и учения.
Ну, юбилей два дня назад был. 300 лет.
Я просто был свидетелем очень так классного, ну, назовем по-молодежному, как это и, в принципе, у них называлось, такого батла научного в Сириусе в начале марта, когда проходил Всемирный фестиваль. И я там как раз присутствовал, и там был ректор Балтийского университета, который как раз назван именем Канта. И очень многие там вещи разбирали, в том числе и с современной точки зрения смотрели, вот, значит, искусственный интеллект, а как он воспринимает вот учение Канта, его философские там какие-то посылы и так далее. А вот Шольцу не нравится, понимаете? Вот Шольцу не нравится. Это что вообще такое? За...
Ну, он вообще как бы пытается... У него такие страдальческие заявления, что вот Россия пытается присвоить себе Канта, там, на том основании, что, соответственно, Кёнигсберг теперь Калининград, и на нашей территории вот как бы Россия пытается Канта захватить, и все в том же духе. Но на самом деле, знаете, здесь есть прикол маленький. Прикол состоит в том, что первым человеком, который попытался присвоить России Канта, был Иммануил Кант. Вот. Я прямо просто процитирую. «Иммануэль Кант, магистр, всеподданнейший умоляет ее императорское величество всемилостивейше назначить его на освободившееся место ординарного профессора по кафедре логики и метафизики в Кёнигсбергском университете. Пресветлейшая великодержавнейшая императрица, самодержица всея России, всемилостивейшая императрица и великая жена». И вот дальше, соответственно, вот после вот этих вот всех вот прославлений Елизаветы Петровны, он, соответственно, просил назначить его профессором. Ну и, может быть, наверняка назначили бы его, но потом Елизавета Петровна умерла, и Восточную Пруссию Петр III решил вернуть назад, соответственно, прусскому государству, Фридриху II. А так уже Кант вместе со всеми жителями Кёнигсберга принес присягу российской императрицы. Там несколько лет находилась русская военная и гражданская администрация. Между прочим, возглавлял ее одно время отец Александра Васильевича Суворова. И сам Суворов там тоже достаточно активную деятельность вел, в частности, разведывал там настроения всякие и так далее. Вот. И Кант достаточно активно преподавал русским офицерам там логику, метафизику и все такое прочее.
Ну да, кстати, то есть, и математику, и
да,
разные, и географию.
Да, конечно.
Он такой всесторонний был.
Да, совершенно верно. То есть и в этом смысле говорить о том, что Россия себе как-то беззаконно пытается присвоить Канта, ну это просто глупость, потому что, ну, Кант сам вполне себе был способен при определенном повороте истории стать, что называется, российским профессором, uh-huh. российским ученым и так далее. То есть никакой грани вообще не было. То есть огромное количество немцев аздейских, немцев из Прибалтики в 18-19 веке служили России и были абсолютно 100% лояльными гражданами. Что касается сути кантовского учения. Но здесь, конечно, идут большие, что называется, споры. То есть, скажем, была традиция в русской философии критики Канта, угу. достаточно активной.
Критики чистого разума.
Да, что он поставил... Да, критика чистого разума. Да. Что вот он, как бы, поставив на первое место голый рационализм, такой, как бы, немножко чуждый, что называется, и как бы идеи живого бога и так далее, вот он этим самым подхлестнул, что называется, такую германскую рационалистическую, милитаристическую цивилизацию, вот, и критиковал его за это активно такой наш философ начала 20 века Владимир Францевич Эрн, что интересно, тоже немец, вот, но немец православный, вот. А сейчас эту критику, кстати, вспомнил губернатор калининградский Антон Алиханов тоже, когда вот месяца два назад произнес речь о Канте. Ну, с другой стороны, несомненно, Кант — это огромная философская величина, его вклад в философию познания, философию моральную, философию эстетики. На самом деле, мне больше всего нравится эстетика Канта, то есть такая вот идея, что называется, искусство как незаинтересованной целесообразности, что, грубо говоря, ты творишь не потому, что тебе надо, а потому, что ты не можешь не творить, потому что вот у тебя есть идея прекрасного, которую надо выразить все-таки. Вот. А что касается трактата Канта о вечном мире, то, понимаете, скажем, говорить о том, что вот Россия нарушает там идеи Канта о вечном мире, потому что якобы начала агрессию против Украины, то есть, знаете, здесь спор о том, кто агрессор, он такой вот очень опасный. Потому что, а кто произвел на Украине государственный переворот? А кто начал пресловутую АТО? Uh-huh. А кто 8 лет обстреливал Донбасс? А кто перед этим, собственно, передвигал границы НАТО на Запад? То есть, в общем, агрессором, на наш взгляд, здесь очевидно нарушающим принципы мира является все-таки НАТО, является Запад, который решил сейчас воевать до последнего украинца с Россией.
Продолжим обязательно эту беседу. Программа «Холмогорская резьба». Публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.
«Холмогорская резьба».